Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня, практически час назад, состоялось важное политическое событие в нашей стране. Президент сделал ежегодное послание Федеральному собранию, парламенту Российской Федерации. По Конституции президент в этом послании определяет основные направления внутренней и внешней политики. К сожалению, нет регламентирующих нормативно-правовых актов, которые бы детально пояснили, а что это такое направление, а как это он их определяет. Дело в том, что государственное управление, как и любое управление, оно не может обходиться без обязательных атрибутов. Ну, например, чтобы планировать следующий цикл управления, надо обязательно подвести итоги предыдущего, увидеть как бы точку отсчета. Но этого мало. Надо еще проанализировать предыдущий цикл. Что получилось, что нет, по каким причинам. И тогда в новом акте планирования должны быть мероприятия по этим причинам, не позволившим добиться успеха. Причины могут заключаться в чем? Неточные или ошибочные или неудачные управленческие решения предыдущего цикла. Так бывает? Ну, конечно, бывает. Причина может быть в том, что возникли внешние средовые неуправляемые изнутри страны условия. Тоже бывает война, мировая конъюнктура, атаки консолидированного Запада в виде санкций, там еще что-нибудь вроде этого. Это в целом называется адекватный анализ исходной обстановки для выработки не только так называемых направлений, а для выработки конкретных, планируемых, индикативно или директивно, государственно-управленческих решений. Ведь монополия власти у президента на сегодня такова, что он в основном, на уровне 99%, определяет, каково будет законодательство, что вперед, а что потом. Что будет принято, а что будет заблокировано. Он определяет основные экономические парадигмы. Вот те самые приоритеты, о которых сам Путин говорил, они тоже прозвучали. Как всегда, это бизнес и любимые олигархи. Я на этом еще остановлюсь. Он определяет, каковы решения по ключевым вызовам, проблемам страны. Но для этого сами проблемы надо указать. Сегодняшнее послание из нескольких своих функций, а именно управленческое, здесь нет ничего, здесь практически обсуждать нечего. Политически-манифестационное, ценностные декларации, они прозвучали, но сразу скажу, что они не имеют отношения к реальному государственному управлению политики, а имеют отношение третьей функции, функции пиаровской, то есть такой политико-психологической, мобилизующей страну. Все функции важны, и последняя тоже важна, но она превращается в свою противоположность тогда, когда первые две функции отсутствуют или неудачны, или использованы исключительно во имя функции номер три. Итак, структура послания не содержит в себе анализы и констатации достижений или просчетов, ошибок или упущений, из которых вытекает необходимость корректив. Этого просто нет. И я могу объяснить и обосновать, почему. Потому что та степень и глубина ошибочности и неудачности управления страной в экономике, в гуманитарной сфере, в социальной сфере, в здравоохранении, образовании, науке, культуре, во внешней политике, во внутренней политике, настолько вопиюща степень неудачности, ошибочности, разрушительности, диверсионности решений, настолько очевидны и доказуемы, что говорить о них не хочется, о них и не говорят. И это позволяет сделать первый вывод. Это послание консерватизма. Ошибок не было. Мы лучше всех и правильнее всех все понимаем и делаем. Ничего менять не будем. все так и будет продолжаться. Никто за провалы и разрушения в стране не ответит. Это классический консервативный манифест. В структуре послания вроде бы есть экономическая часть, социальная часть, но как-то все это в режиме для упомянуть, что называется. Я пройду по этим деталям, еще поговорю. Ключевого манифеста, кроме произнесенного консервативного, иного послания нет. Началось оно нетрадиционно. Была объявлена минута молчания. Скорбное послание родным погибших летчика и морпеха в Сирии. И не могу избавиться от ощущения. Это война, в которую волей главнокомандующего Россия ввязалась. На войне жертвы неизбежны. В Сирии уже несколько грузов, 200. И до Су-24 и спасавшего его, и погибшего вертолета были еще утраты вертолетов и российских жизней. Они еще и будут. Значит, получается, что на очередном, не знаю, например, прямая телевизионная линия, которая опять готовится, президент с народом, заседание правительства, начинаться все это должно опять с минуты молчания, со скорби по очередному сбитому самолету или утопленному крейсеру. Какое-то смещение, какая-то подмена функций и эмоциональных подач. Не могу отделаться от ощущения, что это оправдание и, простите за утверждение, использование в пиар-целях, потому что дальше последовали слова, что же они там такое творят, хаос и анархия там в Ираке, в Ливии. Остановимся на секунду. А разве не Россия помогла учинить в Ливии, когда президентствовал президент Медведев, бесполетную зону нерукопожатного Муаммара Каддафи и тот результат, который на сегодня получен? Сирия, стоп. А разве не Россия в 2011 году устами президента заявила, что у нас там нет интересов, делать нам там нечего, вывели воинский контингент с базы в Тартусе, не поставили Башару Асаду комплексы С-300, взяв за это, кстати, деньги, разоружили по американским планам Башара Асада, изъяв у него химическое оружие, оружие сдерживания, и развязав руки западной коалиции для того, что она начала делать, и для того, что она делает на сегодня. Все эти 4 года вообще не вспоминали про Сирию, дождались, когда там ситуация почти безысходная, в отличие от 2011 года, когда позиции у Башара Асада были сильны, когда боевиков и наемников, игиловцев там почти не было, и тогда можно было это задавить в корни и установить полный контроль и целостность государственности Сирии. 4 года ничего не делали в этом отношении, вдруг проснулись. О ком говорил президент, кто довел до этой ситуации там эту ситуацию? Президент объявляет, что мы там воюем за Россию, что там армия и флот эффективны и показали лидерство, ответственность, но подведем итоги, которые известны, и президенту в первую очередь должны быть известны. Если мы воюем за Россию, то зачем мы поссорились с двумя странами ближнего геополитического окружения? С одной вышли на уровень почти войны, Турция и Египет. Зачем мы спровоцировали террористическую атаку и потеряли самолет гражданский 224 жертвы имеем. Почему там летает бомбардировщик, который сам президент недавно выразился, незащищенный? Это превосходство армии и флота? Почему только после его гибели стали сопровождать истребителями? Только после этого стали привинчивать ракеты воздух-воздух? Только после этого поставили систему ПВО С-400? Военное планирование управления никуда, если говорить военным языком. Проблему с Турцией президент очень своеобразно осветил, из чего вытекает, что на самом деле ответственность за сирийскую авантюру несет сам президент и прежде всего он, и за то, что страна вышла на грань войны с Турцией, тоже он. Это видно было из реплик, эмоций, из жестикуляции, из риторики. Назвать политические власти страны правящей кликой, набивают карманы и так далее, в суе помянуть Аллаха, вообще-то за гранью приличий политического поведения. Не говорить об этом нельзя, потому что это наш президент и наша страна. А я гражданин этой страны. И когда ссылаются на то, что граждане поддерживают это все безобразие, то у меня есть право сказать, я тоже гражданин. И я не поддерживаю это безобразие. Я не поддерживаю истерику, которая сейчас развита в отношении ухудшить отношения стран и народов, студентов турков из российских вузов выгонять затеялись. Сотни жалоб, совершенно ни в чем не виноватых турков, которые здесь учатся, работают, торгуют, поставляют, наукой занимаются, пишут жалобы в посольство, что над ними измываться начали. Это позиция великой державы, это позиция морального превосходства над Турцией, которая там нефтью торгует с игиловцами. Президент говорит, не дождутся от нашей истерики. Да вот она, истерика на дворе. Таможня начала, чего только может, тормозить. Причем эта истерика такая, что бьет по интересам российской стороны, российского бизнеса, российских граждан гораздо сильнее, чем по турецкой стороне. Странное послание, честно говоря. Говорит, что мы не будем бряцать оружием, но не раз еще Турции напомним. Как же не будем бряцать оружием? А пуски крылатых ракет, которые никакой военной надобностью не объясняются, это не бряцание оружием, это демонстрация. Причем удивительно, но раскрыты практически все карты современных военных возможностей России. Ну, осталась только ядерная бомба. И зачем надо было раскрывать, показывая их реальный уровень? Многие разведки мира работают и бьются над тем, чтобы понять, а что реально в России есть и что реально она может. А вот тут все и показали. Я ждал в послании долгожданного слова «русский». Ни разу не услышал. Вернее, один раз, но и то в цитате Карамзина. С цитатами странность, потому что сам президент объяснил слушателям и нам, что послание он читает. Кто его пишет, Бог его знает. Как он сказал? Ну, если не дословно, а по смыслу. Вот я читаю тут свое послание, и тут даже для меня вот неожиданные есть пассажи. И начал цитату Менделеева цитировать. Проговорка, конечно, но она говорит о роли, смысле этого события. Человек вышел, читает кем-то подготовленные бумаги. Конечно, он какие-то поправки там внес, но сам сказал, что много неожиданно в этом нашел, и нашел, когда читал этот документ. Это вообще куда годится? Есть одна фраза в сегодняшнем послании. «Ни в какие ворота не лезет». Вот эта фраза, мне кажется, подходит для этого документа. Странный состав слушателей. Ночной волк сидит там в своей этой спецовке волчьей. Он кто такой? Это что, парламентарий депутат, министр, губернатор. Кто это такой? И чего он там делает в этом сообществе? Следующий раздел, который президент так обозначил, это коррупция. Оказывается, что борцом с коррупцией в стране выступают не правоохранительные органы, а общенародный фронт. Он там раскопал нечестные закупки, и прозвучала одна из ключевых сегодняшних фраз президента. Прошу генпрокуратуру там и так далее. Если послание президента формулируется терминами «прошу», несколько раз подчеркнуто, «жду от правительства», «жду предложений», то это разве определение направлений политики? Да нет, президент выходит и говорит: «я прошу, не соизволите ли, я жду, не принесете ли». Вот эта стилистика, она тоже показывает, что управленческого системного начала нет никакого. Никто не будет ничего делать, ну, кроме показательных каких-то там акций. Никто не собирается ничего делать. А на самом деле и не указано ничего серьезного, что по-серьезному нужно делать по причинам, о которых я уже говорил. Ничего не сказано ни про Васильева, ни про Скрынник, и уж тем паче про Сердюкова. А, извиняюсь, общество ждет именно этих слов и объяснений. Экономик, следующий блок президентского послания. Что сказано? О кризисе экономики, о том, что падает ВВП, падает промышленное производство. Растет инфляция, растет безработица, на 10% падает уровень начисленной заработной платы в стране. Об этом вообще ничего не сказано. Сказано, вот трудности, вот цена на нефть упала, вот финансовые санкции зарубежные. Но ничего, все нормально, говорит президент. Ситуация не критическая, даже есть позитивные тенденции. Кто-то ему подсказал, что стабилизировалось промышленное производство. Да не стабилизировалось промышленное производство, оно падает и ускорилось в ноябре, это падение. По-видимому, они путают показатель отраслевой и производную от этого показателя. Все, чем они могут похвалиться и президенту написать в этой бумаге, что темпы спада начинают снижаться. Но сам спад-то происходит. Кризис только развивается. Никакого дна еще нет, потому что идет спад. Он идет медленнее, но идет спад. Нет, ничего этого не сказано. Все у нас нормально, все хорошо. Оказывается, и отток капитала сокращается. Ну, опять замечательно, полная победа. Но отток-то идет, никакого притока инвестиций нет. На что там планы Медведева антикризисные были ориентированы. Конечно, я поддержу, как и любой поддержит президента, о том, что надо не ждать повышения цен на нефть. Нам нужно занять место в числе лидеров. Нам нужно изменить структуру экономики. И вопрос, как перелив межотраслевой осуществить? Ни слова не сказано. Все последние 15-летия ничего не делалось для диверсификации экономики. И ничего опять не предложено. Ну вот надо, чтобы правительство предложило специальные программы. Да оно ж сколько чего только не предлагало. И стратегию 2020, которую выкинули на второй день после ее утверждения. Ясно что, что никаких изменений в денежно-кредитной политике. Об этом вообще слова не было сказано о Центробанке. Не произойдет. А это главный фактор, удушающий развитие, десуверенизующий. Факторы инвестиционного стимулирования развития, в том числе отраслевой перестройки. Ничего этого попросту не будет. Но озабоченность выражена, пиар-эффект как бы сформирован. Все официальные комментаторы, конечно, будут аплодировать. Социальная, гуманитарная сфера. О чем сказал президент? Ну, в общем, понятно, что идет урезание, идет сокращение, но об этом ничего не сказано. Произнесена такая фигура речи, социальная помощь будет доходить до тех, кто в ней нуждается. Это та самая оптимизация. Когда урезаются, когда меняются критерии адресации, ведь бюджет-то секвестирован, и именно социальные и гуманитарные статьи урезаны больше всего. Науки, образование, здравоохранение, ни слова об этом, зато забота, как вот у отца родного она звучит. Прозвучала фраза: мы много сделали в демографической сфере, с образованием, со здравоохранением, много сделали, и действительно много. И это сильно ухудшило систему образования, качество выпуска школьников, качество выпуска бакалавров, магистров. Это поразительно. Здравоохранение, реформа, которая сокращает медицинские мощности, платной делает уже скорую помощь, отказы в услугах, потому что бюджетное финансирование исчерпано, его нет. А как же, откуда оно возьмется, когда бюджет урезается? При этом президент говорит: все, мы наконец-то переходим на полную систему обязательного медицинского страхования, а тот, кто там не будет услуги оказывать, потому что денег нет, и что? Вы урезаете бюджет. Почему президент не сказал, что бюджеты субъектов федерации дефицитны в количестве 80 субъектов из 86. Это страна банкрот. Это региональные бюджеты банкрот. Не сказано, кстати, о величине дефицита бюджета российского, который достигал в максимуме 20% от самого бюджета. Не сказано, что сделано и что надо сделать для погашения этого дефицита. Просто банальности сказано. Ну, конечно, хорошо, кто ж против сбалансированного бюджета. Конечно, надо стремиться к исполнению указов 2012 года. Что это такое? Стремиться к исполнению указов президента, которые по Конституции являются обязательными для исполнения. А как-то к ним стремиться, когда бюджет секвестируется, но об этом опять-таки ни слова не сказано. Чем он собирается компенсировать эту бюджетную дыру? Мы-то знаем, чем. Внешним и внутренним заимствованием, перекладыванием расходов по социальным и гуманитарным статьям на население. Образование становится платным, здравоохранение становится платным, социальный статус государства испаряется на глазах. В этом ничего не сказано. Ну, потому что это и есть главная политическая линия. Она будет продолжаться, как я об этом уже говорил. И опять формулировки. Жду от правительства конкретных предложений. А может быть, пора уже это правительство отправить в отставку и не ждать, а видеть, что оно работает, что оно решает проблемы, что оно исправляет ошибки этого беспомощного правительства. Получается, что и президент у нас беспомощный. Ждет он, видите ли, предложений от правительства. Важнейшим приоритетом объявлено в послании «Свобода предпринимательства». О планах приватизации он ничего не сказал. Но мы-то уже знаем, что готовится приватизация изрядной доли Роснефти, Сбербанка, российских железных дорог. Мало того, что уже уровень разгосударствления основных страхующих государства производственных фондов превышен, нет. Опять свобода предпринимательства – это важнейший приоритет. И до 1 июля 2016 года опять президент ждет предложений. Единственное, пожалуй, рефлексия на предыдущее решение, на громко прошумевшее решение прошлого года об амнистии капитала. Результата нет, так президент и сказал. Так а в чем причина? Что надо изменить? Ни слова. Да никто этого не анализировал. Никто вообще не собирается ни одной задачи решать, если вникать в интонацию, в содержание и в распорядительную часть нынешнего послания. опять формулировка. Прошу правительство внести предложение и коррективы. Чего его просить правительство? Ему надо приказывать, спрашивать и в отставку отправлять, когда оно столько лет ничего не в состоянии сделать. На полгода продлить амнистию капитала. Год не работает. Ничего не поменялось, ждем внесения от правительства корректив. Но опять на год продлим. Вот это единственное, пожалуй, конкретное такое распоряжение управленческого плана, но, что называется, содержание его близко к нулю. Президент почему-то уверен, что Фонд развития промышленности доказал свою эффективность и докапитализируем его на 20 миллиардов рублей. Там всего-то было 50 миллиардов рублей. Докапитализация на 20 миллиардов рублей. Но для сравнения скажем, что инвестиционный дефицит по минимуму в годовом исчислении составляет порядка 100 триллионов рублей. А здесь 20 миллиардов рублей. О чем речь? Это даже не пыль, это даже не шум. Это просто ничего. Да, конечно, прозвучали некоторые очередные инициативы в виде создания очередного агентства технологического развития, в виде вновь подтверждения поддержки конкурентоспособных производств. А что, кроме конкурентоспособных производств, социально значимых, оборонно значимых, регионально значимых, инфраструктурно значимых производств в стране нет и не бывает? Что только Роснано у нас планово-убыточное, которому вливают бюджет время от времени, по знакомству, что называется. Специальный инвестиционный контракт придуман для того, чтобы региональный налог на прибыль был для инвестора обнулен. Вопрос, а что будут делать регионы, банкроты, у которых дефицитен бюджет, еще меньше снижать доходную базу? Что за идея? Повторяю, 80 субъектов федерации из 86 имеют дефицитные государственные бюджеты. А им говорят еще, снижайте собственную налоговую доходообразующую базу. Это как-то не сшиваются эти вещи. Восхитился президент успехами сельского хозяйства. Мы превратились в экспортера. Странная абсолютно позиция. 39% потребляемого продовольствия в стране импортное. Это немножко уменьшилось, но было вот до санкций 2014 года 39%. Вдруг мы превратились в экспортера. Ну, что было? Были удачные погодные условия и была тотальная распродажа по аффилированным с одним из вице-премьеров правительства, тотальная распродажа зерна на экспорт. Государственные запасы зерна пораспродали, и это называется, мы теперь экспортеры. Удивительные пассажи о том, что нужно ввести в хозяйственный оборот миллионы гектар пашни. А кто против-то? И когда был против? И сколько введено этих самых, хотя бы не миллионов, а сотен гектар новых? Кто за это отвечает? Предложен механизм президентом. Есть кто-то там землей владеет, но ей не пользуется. Изымать и продавать. Фантастика. Изымать это как называется? Экспроприация, ну еще называется национализация. Но при этом тут же продавать. А это уже приватизация. Шило на мыло? И на каком основании изымать? Вот к 1 июня подготовьте предложение, это только к 1 июня, даже не полгода, а 7 месяцев будут предложения готовить. Это что за темпы работы при таком революционном предложении? Объявить национализацию земли, но правда потом там ее распродажу с молотка или там еще чего-нибудь. Поразительная вещь, поразительная вещь. Но вот эта вещь, о которой я сейчас скажу, она очень милая. Она очень убедительная, очень искренняя, очень последовательная. Вот тут верю на 100%. снизить или даже убрать купонный налог, то есть налог на ценные бумаги в виде облигаций. Дело в том, что президент, давний поборник и политический, в общем-то, источник плоской ставки подоходного налога, когда нищий платит 13% и все его друзья, 110 олигархов, миллиардеров долларовых, тоже платят 13%. Но стоп, не 13% они платят. Дело в том, что доходы у нищих – это оплата труда. А доходы олигархов, какая там у него зарплата, да? Это доходы на капитал, на ценные бумаги. А там ставка налогообложения меньше, чем 13%. А сейчас президент говорит, ну, еще она великовата. Еще надо уменьшить в части ценных бумаг, которые облагаются так называемым купонным налогом. Трогательная забота о богатых, сверхбогатых, об олигархах и всех членов приозерного кооператива. Вот тут надо верить, да. Но опять написано, сказано, от правительства жду предложения. Тема евроазиатской кооперации, важнейшая тема. Тема ШОСа, БРИКСа. Но почему-то ничего не сказано, что товарооборот с нашими ближайшими соседями, с Казахстаном, с Китаем, падает, с Китаем на 39%. Почему-то ничего не сказано, что причуды и абсолютно подрывная, экономически необоснованная деятельность Центрального банка России по девальвации рубля привела к торговым войнам, привела к подрыву авторитета индекса надежности России в отношениях в рамках Евразеса. Президент не знает об этом. Ему об этом не рассказывают. Он не интересуется. Или если он знает, то что? Так и должно быть? Значит, эта линия подрывная на затруднение евроазиатской кооперации, интеграции. Она что ли сознательная? Она что ли является официальной линией? Гуманитарная часть, демографическая повестка, сбережение нации. Ну, двумя руками поддерживаю эту часть послания и по постановке темы. Но что говорит президент? Ему опять какие-то не те данные дали, что ли? Оказывается, у нас третий год естественный прирост населения России. Нет. Он неестественный прирост. Вышли на нулевые темпы. И вышли за счет притока иммигрантов. А вот что касается русских, слово, которое я все ждал, и так и не дождался, составляющих 80% населения России, у них продолжается естественное сокращение населения, а не естественный прирост. И это понятно почему. Потому что вся политика культурная, информационная, образовательная в стране, она игнорирует русскую цивилизационную идентичность и вообще русскую тему, русский вопрос. Ровно так же, как он на востоке Украины, мягко говоря, проигнорирован в виде русской весны, а точнее сказать, предательство русских людей, которых там терзали и бомбили. После того, как президенту Путину почему-то показалось важным остановить эту русскую тему. Президент почему-то считает, что демографическая политика успешна, потому что, как он говорит, есть рост ожидаемой продолжительности жизни. Ему тоже не объяснили, что это расчетный показатель. А вот смертность – это показатель фактический. И синхронизм между реформой здравоохранения, о котором он сказал, мы много там сделали. Да, сделали много. Получили рост смертности. Причем эту реформу не корректируют и не останавливают. Об этом он не сказал. Ну, может быть, ему не написали. Но действительно, много неожиданного человек нашел в документе, который зачитывал. Президент был возмущен, что 10 лет назад влили федеральные средства в развитие скорой помощи в регионах, а регионы не подхватили, не поддержали, не обновляют этот парк. Вот какие нехорошие регионы. Так за эти 10 лет примерно на 10-12 субъектов федерации увеличилось количество субъектов с дефицитным бюджетом, о чем я уже говорил. Вся эта политика либеральная, которая проводит под руководством президента Путина, ведет к тому, что банкротятся один за одним, в смысле бюджетного баланса, российские регионы. И как же, чего они там будут подхватывать и поддерживать? На сегодня, с первоначально, 15 лет назад, соотношение 50-50, сбор доходов в центр и сбор доходов в субъектах Российской Федерации, поменялось на соотношение 65-35. А президент удивляется. Как же так? Опять им надо давать деньги? Так вы забрали деньги у регионов. Вы забрали доходную базу. Вы забрали механизм воспроизводства и стимулирования инвестирования в регионе. Чего ж тут удивляться? Ваша политика, господин президент, дает свои результаты. Вот они таковы. Вы удивляетесь этим результатом? Значит, вы не имеете картины. Вы введены в заблуждение. Вам надо разобраться с Росстатом, с вашими помощниками, с теми бумагами, которые к вам приносят. Вам надо создать дублирующую систему, чтобы ФСБ, ФАПСИ, другие специальные структуры давали вам независимую информацию. И посадите, выгоните с работы тех, кто вас дезинформирует. Еще больше будет уходить по грантам, по президентским грантам на подходящие для этого некоммерческие организации, НКО. Предложим специальный титул, мне он почему-то напомнил старинный титул «Поставщики двора Его Величества». НКО общественно полезных услуг. Именно они будут получать гранты, но я уж не буду говорить о том, насколько эта система коррумпирована. Президент тоже, видимо, об этом ничего не знает. Я о другом скажу. Очень опасная, даже страшная штука придумана. Объявлено, что примерно 10% бюджетных средств на социальные расходы страны из бюджетной государственной системы реализации будут переправлены на гранты этим самым НКО. Но можно себе представить, какое количество, я думаю, что процентов 5 от этого бюджета, оно будет возвращаться в виде откатов. Для этого, наверное, и изобретена схема. Но давным-давно идеи, предложения, проекты так называемого государственного социального заказа, они так и не реализованы. Но зато придумывается вот такая схема приватизации госбюджета в среде, как бы это сказать, лояльных, наверное, отобранных, особых НКО, 10% всего бюджета. Если учесть, что он еще и сокращается, и еще на 10% его вот эту очень сомнительную, мягко выражусь, схему отправляют, ну вот надо теперь понимать, что по социальным статьям в нашей стране будет происходить уже в следующем году. Странно было услышать от президента, что в школах требуются дополнительные места. А зачем вы школы сокращали и закрывали? Об этом он тоже сказал. Теперь что, будете строить, что ли? Что это такое? Сократили, удивились, а мест не хватает. Это что за политика такая? И что будет впереди на таком уровне этой политики? Конечно, замечательные слова говорятся о Крыме и Севастополе, о тысячелетней истории нашей страны, о том, что у нас есть народ, что у нас есть общие ценности и задачи, что мы часть глобального мира. Но это чистый пиар, абсолютная техника. Это под конец было. Единственное, что испортило, это вот странная оговорка. Читаю, говорит президент послание, и сам удивляюсь, что ж тут для меня нового, такого неожиданного написано. Я бы назвал это послание 15-го года «Послание беспомощности, безответственности, бессмысленности и безнадежности». Причем хочу заверить, что это совершенно не эмоциональное заявление, а заявление, которое я в своих комментариях и разборе обосновывал. Разборы комментариев могут быть более детализированы и развиты, и по объему они станут, ну, не меньше, чем это послание, но уже с цифрами, которые я лишь фрагментарно приводил, и с обоснованием беспомощности, безответственности, бессмысленности, безнадежности. Спасибо за откровение Владимиру Владимировичу Путину. Это послание позволяет многое понять, осознать и спрогнозировать. В этом смысле оно очень полезно. Я тоже аплодирую этому посланию. Всего доброго.